Здравствуйте, это программа «Открытая студия». И сегодня у нас в гостях главный врач клинической больницы номер 51 Александр Ломакин. Мы будем говорить о предстоящем эпид-заболевании гриппом, мы будем говорить о врачебных делах, о состоянии нашей медицины в Железногорске. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. И, наверное, первый сразу же мой вопрос будет касаться эпидемиологического положения в нашем городе. Вот и ветрянка косит ребятишек маленьких, прям во всех садиках идет карантин. И грипп на пороге. Скажите, в каком сейчас мы находимся состоянии в наш город? И можно ли объявить эпидзаболевание прям гриппом?
По гриппу и респираторным заболеваниям превышен эпидпорог по детскому населению. Взрослое население пока не болеет в большом количестве. Мы во вторник прошедший встречались с руководителем межрегионального управления Владимиром Петровичем Блохиным, с руководителем управления образования Валерием Геннадьевичем Головкиным, с руководителями нашей детской поликлиники. Мы обсудили ситуацию, которая складывается, и приняли решение вводить ограничительные мероприятия. У нас есть план мероприятий на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, и один из пунктов этих мероприятий предполагает и обязывает при наличии 20% и более заболевших в группе детского садика либо в школе закрывать класс либо группу на карантин. Это обеспечит разведение больных детей и здоровых, и это обеспечит не распространение инфекции в данном учебном либо дошкольном учреждении. Это решение принято, и на сегодня оно реализуется. Говорить об эпидемии рано, ее нет. Есть отдельные классы и группы в отдельных учебных и дошкольных заведениях, которые таким образом закрываются на карантин. Грипп. Лабораторные исследования проводятся. Высевается штамм H2N3 гриппа. Есть парагриппы, есть риновирусные инфекции и прочее. Поэтому ситуация понятна, возбудитель известен, возможности для лечения профилактики существуют, и мы сегодня вместе с межрегиональным управлением, с управлением образования, наши специалисты работают для того, чтобы не допустить возникновения эпидемии гриппа.
Скажите, как отличить ОРВИ, такой тяжелой формы ОРВИ, от гриппа? Вот как врач отличает?
Ну, для этого надо быть медицинским работником. Есть определенные симптомы, которые указывают все-таки на наличие гриппа, а есть определенные симптомы, которые говорят о наличии респираторно-вирусного заболевания. Наши специалисты знают эти симптомы, знают критерии, поэтому есть возможность отличить.
Но надо обращаться в любом случае, конечно, к врачу, и самолечением, конечно, заниматься не стоит, да?
Да, это так, это действительно надо делать. При появлении признаков недомогания нужно обращаться либо на скорую помощь, либо врача на дом, либо в поликлинику, как удобно, как возможно.
А скажите, вот говорят, для профилактики надо принимать противовирусные препараты, например, уже сейчас принимать, чтобы не подхватить заболевание. Спасут ли такие препараты, как вы считаете? Могут ли они уберечь?
Я думаю, все индивидуально, но то, что есть такие препараты, к примеру, арбидол, кагацел, ингавирин и еще прочие, они существуют. Они существуют в том числе и прием их с профилактической целью. В аннотациях прописано, сколько, как, когда. И я знаю знакомых, которые принимают и не болеют, и они считают, что это помогает.
Помогает
им,
именно,
да,
эти препараты
избежать заболевания. Поэтому есть такие препараты, их можно применять.
Скажите, пожалуйста, вот в течение 2015 года, 2016 года можно вот сравнить, растет ли количество заболевших граждан? Чаще ли люди стали обращаться в поликлинику?
Но на самом деле цифры, они в принципе стабильны. И есть небольшие отличия и по количеству пролеченных в стационаре, и по количеству пролеченных в поликлиниках, и по количеству проведенных операций, вмешательств, манипуляций, обследований. Они, ну, незначительно отличаются. Но я скажу, к примеру, так, в стационаре ежегодно, и прошлый год не исключение, лечатся в течение года порядка 25 тысяч жителей в дневном круглосуточном. Если говорить о посещении поликлиник, то за год чуть больше миллиона обращений в поликлинику. Но в среднем мы так считаем. Каждый житель в среднем 10 раз обращается. Кто-то ни разу, кто-то 12-15 по разным поводам обращается. Есть статистика по заболеваемости разными болезнями, есть статистика по обращаемости, есть статистика первичной заболеваемости, есть статистика выхода на инвалидность по разным причинам. Все это есть, мы ежегодно такие сведения подводим и проводим потом разбор ситуации на медицинском совете. Это обычно в марте бывает. Мы эти сведения направляем в федеральные агенции, направляем в администрацию города. Поэтому и это все идет в сравнении за несколько прошедших лет.
Вот если за несколько прошедших лет по мониторингу можно посмотреть, рост каких заболеваний показан? Ну, не знаю, может быть, кардиология, либо аллергии.
Да, это есть.
Чаще.
Это есть. И мы...
Чем чаще стали болеть граждане?
Ну, это есть и из года в год. На первом месте все-таки заболевания сердечно-сосудистой системы. Это коронарная патология, это инсульты, это инфаркты, это нарушение ритма, это гипертония, это все, что связано с сердцем и сосудом. Это больше половины заболевших. На самом деле процента 54-56 этими вещами болеют. На втором месте это болезни органов дыхания. Дальше травмы, отравления, ну и все, статистика такая есть. Но она по годам не особо отличается, бывают моменты где-то больше, где-то меньше, но стабильно лидирующее положение по заболеваемости – это болезни сердечно-сосудистой системы.
Но это, наверное, еще и в том числе, что у нас город достаточно богат на людей пожилого возраста. Может быть, поэтому? Или молодые тоже подвержены подобным вещам?
Да нет. Статистика наша городская, она не отличается от статистики российской и краевой. Эти болезни, они на первом месте и в стране, и в крае, поэтому говорить, что мы какие-то особенные, не приходится.
Ну вот сколько, например, за этот год, за 16-й, который у нас миновал, родилось ребятишек? Насколько прибыло население Железногорска?
В прошлом году родилось, уже известна точная цифра, в нашем родильном отделении 896 детей.
Это больше или меньше,
чем в 15? Это меньше 15-го года на 67 детишек.
Вот как.
Есть объективные причины для этого.
Почему?
На сегодня в детородный возраст перешли девочки, девушки, женщины, рожденные в 90-е годы. Сегодня родившиеся в 90-м году исполнилось 26 лет, и они находятся в самом возрасте фертильном, и сегодня мы ждем рождения детей от них. В 90-е годы детей рождалось немного, поэтому ресурсы для рождения детей, они ограничены. И ждать, что у нас будет рост ближайший, ну, это можно только за счет рождения вторых и третьих детей.
Угу.
Первых детей рожать количественно молодых мам не столько много, чтобы был ощутимый прирост рождаемости.
Александр Иванович, ну вот, коль мы задели тему детей и рождения ребятишек, да, поколение новое, скажите, как вот с роддомом быть? Он же требует ремонта уже, да, достаточно здание такое обшарпанное слегка. Когда будет ремонт? Может быть, кардинальные обновления какие-то?
А мы там проводим ремонты периодически. Мы не ставим задачу закрыть и отремонтировать все сразу. Но мы там в 2012 году отремонтировали некоторую часть. После отремонтировали некоторую часть. В прошлом году отремонтировали еще кое-что там, помещения, которые требуют ремонта. Поэтому мы за роддомом следим постоянно и постоянно проводим косметические ремонты.
Ну, потому речь, что закрыть нельзя,
речь,
да?
О том, чтобы закрыть его и поставить на ремонт, об этом речь не идет. Но необходимые ремонтные работы, которые там нужны для поддержания его в соответствующем состоянии, мы проводим и будем проводить. Поэтому будем заниматься.
Вопрос вам, как врачу, от слушателей нашего радио, от пользователей сайта «Свежее телевидение». Почему после болезни нельзя заниматься физкультурой еще 2 недели? Почему дают отвод медики? И можно ли заниматься спортом при кашле? Спрашивает Анна. Дайте совет, пожалуйста, профессиональный.
Есть такое понятие «лечебная физкультура». Поэтому при заболеваниях разного рода полезно и нужно заниматься лечебной физкультурой. И ею надо заниматься. В том числе, если пациента волнует кашель, есть дыхательная гимнастика, которая тоже носит элементы лечебной физкультуры. И ею надо заниматься.
Можно ли заниматься
если
на улице спортом?
Если говорить
футболом, например,
о том, что я кашляю, я пойду играть в футбол на мороз.
На улицу, да.
На мороз. Но это не следует делать по той простой причине, что это приведет, конечно, к обострению заболевания. То есть должна быть разумная мера и разумное понимание необходимости и возможности занятий. Во всяком случае, при любых состояниях надо советоваться с лечащим врачом и получать необходимые рекомендации.
Александр Иванович, ситуация вокруг детских поликлиник периодически будоражит наш город. Вот вижу вашу реакцию, потому что эта проблема уже действительно и население нервирует, и, наверное, вам, медикам, доставляет массу хлопот и отвлекает от работы. Скажите, как сейчас работают поликлиники? Угрожает ли им закрытие? Может быть, перевод в другое место? В каком режиме сейчас трудятся филиалы на Ленинградском и на Мира, и на ВЛКСМ?
Филиалы на названных вами адресами работают в обычном режиме, и на 60 лет 42, и на Мира 25. Мы с администрацией города, с главой города прорабатываем плотно вопрос все-таки строительства отдельного здания для решения вопроса размещения в нем филиала детской поликлиники, понимая, что детское население перерастает сегодня именно в этом районе, что там идет жилищное строительство, в которое селятся и будут селиться молодые семьи. И на перспективу мы все-таки планируем и достаточно плотно и достаточно конкретно обсуждаем вопрос строительства отдельно стоящего здания.
Какие-то сроки уже, может быть, хотя бы примерные, известны, хотя бы в планах?
Ну, сроки ставить я не берусь. Нам бы хотелось сделать это уже вчера, завтра. Но понимание есть у всех сторон, что это надо делать, но это не все зависит от сторон, которые понимают, что надо делать. Поэтому мы вместе работаем, проводим необходимые мероприятия и надеюсь, что мы этот вопрос решим. А о сроках я говорить не берусь.
Но ФМБА готовы поддержать эту идею?
Конечно.
Руководство. То есть эту необходимость
сегодня идет, понимание, где, как, что, сколько, когда. Вопросов много, и все стороны понимают, что надо, но есть вопросы, которые надо решить перед тем, как начинать движение.
Еще вопрос о новостройках. Это новосточное здание Центра экстренной медицины. Закончился ли там ремонт? Здание стоит, и вроде бы еще официального открытия не было. Когда будет официальное открытие, и смогут ли граждане пользоваться услугами этого центра? Может быть, вот я помню, вы говорили, часть каких-то, может быть, физиокабинет вы перенесете именно в этот центр из поликлиники. Вот какие планы? Расскажите по поводу этого здания.
Строительные работы на объекте завершены в конце прошлого года. Сейчас идет процесс отладки систем там работающих и идет процесс сдачи его контролирующим органам и ввода в эксплуатацию. Мы для себя ставим задачу первые 5 месяцев этого года закончить все вопросы, ввести его в эксплуатацию и начинать эксплуатировать. Сегодня там ведутся необходимые работы для того, чтобы это решить. Мы планируем туда перевести некоторые наши подразделения, чтобы здание работало,
не пустовало, да,
работало, понимая, что оно предназначено для выполнения специальных задач, и там есть все необходимое для этого, но, тем не менее, оно не должно пустовать, и оно будет работать. Я думаю, что мы 4-5,
лету.
Второй половины этого года мы там уже будем работать.
Замечательно. Будет прям интересно узнать, да, и какие услуги можно получить. Причем там же какая-то очень ультрасовременное оборудование стоит, да, такое специфическое.
Есть там некоторые
очень секретный человек,
которые нужны для выполнения задач, тех, для которых оно построено. Есть. Мы потом все покажем, расскажем, когда закончим.
При клинической больнице номер 51 заработал колл-центр. Это такой серьезный шаг в развитие, в более такой современный подход общения с населением и работы с населением. Скажите, как он себя проявляет, эффективен ли он и пользуются ли граждане колл-центром, записываются ли на прием через ваших операторов?
Да, действительно, мы в ноябре месяце начали работу колл-центр на базе центральной поликлиники. Начинали мы с 4 линий операторов. Сегодня там работает 8 телефонных линий. И операторы работают с 8 утра до 20 часов. Задача дальше расширять и наращивать объемы работы этого центра. Задача стоит такова, чтобы все поликлинические вопросы решать через эту структуру. Это запись на прием к врачу, это консультации, это получение необходимой информации о работе врачей. Все, что касается поликлиники, должно
решаться через... И справочную информацию, да, какую-то можно
получить? Все через этот колл-центр.
Угу. Назовем телефон его.
75-40-40. Работает телефон, поэтому наша задача все-таки обеспечить доступность для горожан, для того, чтобы вот это действо, когда надо в 7 утра прийти за талончиком, дождаться, получить и быть уверенным. Сегодня этого делать не следует, надо записаться. Вам позвонят накануне и поинтересуются, вы не забыли, придете ли вы, придете в указанное вам время и получите необходимую медицинскую помощь. Стоит задача туда перевести стоматологию и детскую поликлинику. Это уже вот в ближайшее время будет происходить, поэтому работа идет. Надо сказать, что с ноября уже порядка 200 тысяч обращений через колл-центр
прошло. Это замечательно.
Он востребован, люди там работающие знают свои задачи и работают.
Спасибо вам большое. Я, наверное, от всего города могу вам это сказать. А у нас звонок, и вот наши слушатели хотят что-то у вас спросить. Говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте, у меня два вопросика, но один как двойной вопрос. Судьба здания хирургии, которое законсервировано на Кирова, то есть оно стоит, его либо не ломает, не это. И второй вопрос, здание Комсомольская 41, изначально предполагалось, что там будет общежитие для медицинского персонала, вот, ну, в каком состоянии сейчас этот вопрос. Это первый вопрос двойной. Ну и второй вопрос, также касаемо зданий. Терапия номер два, новая, которая специального медицинского обслуживания, так понял, зелененькое здание. Тоже что-то построили, так все вроде бодро, контуры завели, тепло вроде там дали, а открытие не предполагается. И второе, как под вопрос в той же этой, правда ли, что там предполагается размещение вертолетной площадки? Спасибо.
Ой, спасибо большое за вопрос, очень интересный. Ну, терапия номер два, это, наверное, как сейчас раз вот центр, да, вот о котором мы сейчас говорим.
Значит, вертолетных площадок там не будет, они не нужны. Если надо будет вызвать вертолет, он приземлится на стадионе, где угодно, для этого есть площадки, а содержать структуру, это нецелесообразно, площадок там не будет. Значит, повторюсь, мы закончили строительные работы, сейчас идет процесс ввода его в эксплуатацию, доделки, устранение недостатков, мы планируем где-то в первой половине года закончить и ввести в эксплуатацию. По Комсомольской 41 здание выведено из эксплуатации. В сентябре будет 2 года, как мы его вывели. Мы его предлагаем под строительство хосписа, как один из вариантов. Строительство общежития для медперсонала там по некоторым независимым от нас причинам не получается пока, поэтому предлагаем его под хоспис. Предложили, в том числе и краевым властям. Сейчас идет рассмотрение вариантов, возможностей, финансовых и прочих затрат для того, чтобы его использовать. Что касается корпуса хирургического, действительно, с 89 года он не работает. После, как вывели из эксплуатации, было несколько вариантов его использования, в том числе создать там структуру женской консультации детей первого года жизни. Такие планы имели место быть, но
из-за
отсутствия финансирования они пока не реализованы. Что будет через какое-то время, сказать сложно.
Скажите, а сколько примерно нужно средств, чтобы здание хирургии восстановить?
Ну, надо понимать, что мы там хотим сделать в этом здании.
Одно дело, если мы хотим... по этому проекту, про который вы сейчас упомянули.
Сотни миллионов рублей. Это достаточно серьезное. Средства, вложения – это не одна сотня миллионов рублей.
Ну вот хороший вопрос, конечно, задал наш слушатель. А по поводу общежития для медиков, если здание на Комсомольской 41 не подошло, где-то в другом месте рассматриваете строительство, либо обустройство каких-то других помещений под это? Или пока этот вопрос никак не обсуждается?
Все, рассматривать мы рассматриваем, но все дело в финансах, которые необходимо на это затратить. Таких финансов нет. И есть вопросы софинансирования, есть вопросы инвестирования, есть, но они тоже требуют вложения от собственников жилья, которые сегодня достаточно серьезные, и поэтому говорить, что нам кто-то построит, и об этом не приходится. Сегодня наши работники снимают квартиры, и стоимость снимаемых квартир, арендуемых, она, вы говорите, не выше тех затрат, которые надо вложить для того, чтобы иметь жилье служебное.
Ну, ФМБА на перспективу, конечно, могли бы и уже задуматься, да, о благополучии города.
Ну, мы об этом, да, мы об этом не снимаем вопрос, это абсолютно, этот вопрос прорабатывается.
Ведь трудно удержать специалиста, если у него нет жилья.
Этот вопрос известен, он постоянно в работе, и варианты изыскиваются разные, разнообразные. Вполне понятно, что жилье нужно, без жилья мы никак не сдвинемся. Поэтому люди, приезжающие к нам на работу, в первую очередь интересуются, где будем жить, за что будем жить, как будем жить. Вот вопрос этот понятен, это первостепенный вопрос, он и есть в администрации города, и в градообразующих предприятиях, и в ФМБА, на всех уровнях. Понимание есть, но решения пока однозначного нет.
Александр Иванович, прибавилась ли клиническая больница новыми специалистами за этот год, за 16-й? Удалось ли кого-то нового привлечь или пригласить хороших специалистов, которых не хватало?
Специалистов добавилось, но не столько, сколько нам нужно.
Хотелось бы, да.
Поэтому пришли единичные, ну, будем говорить, специалисты пришли в отделение анестезиологии и реанимации, в педиатрию, в хирургию, хотя и ушли оттуда, в стоматологию. Пришел к нам еще профессор, который будет заниматься реабилитацией неврологических больных из Красноярского медуниверситета. Поэтому приходят, но их должно быть больше, и должно быть больше специалистов по разным специальностям, но без решения вот в том числе и вопроса жилья мы, к сожалению, эти вопросы не решим. В марте будет очередная ярмарка в медицинском университете по выпускникам этого года. Мы будем в ней участвовать, будем позиционировать себя, будем разговаривать и будем надеяться, что к нам приедут большее количество.
А скажите, по целевому набору сейчас учатся какие-нибудь ребята от города?
Да, учатся.
Сколько
и в Красноярске.
Человек?
Ну, их больше десятка учатся. 12-13. Это такие цифры. И в Томске учатся, и в Красноярске.
Вернутся ли они на какое-то время?
Ну, по-разному.
Да, по целевому набору?
По-разному. Бывает, кто-то выходит замуж и едет за военнослужащим мужем, кто-то принимает другие решения, разные варианты. Но где-то половина из них возвращается в любом случае.
Ну, будем ждать пополнения.
Конечно.
А что касается хосписа, вы сказали, здание на Комсомольской предлагалось под хоспис. Я знаю, депутаты сейчас обсуждают активно этот вопрос. И одним из вариантов расположения хосписа предполагают здание бывшей поликлиники в поселке Подгорном. Вот это здание может подойти под хоспис? Как вы считаете? И нужен ли хоспис нашему городу?
Мы предложили два здания. Это здание поликлиники, которое на сегодня не эксплуатируется в поселке Подгорном. Одноэтажное здание. И здание по Комсомольской 41, двухэтажное. Представители краевой администрации посмотрели в декабре оба здания. Мы представили необходимую информацию, которая их интересовала. И решение за ними.
За
какое здание? Да, оно может быть использовано любое из этих зданий. Где-то есть плюсы, где-то минусы, но любое может быть использовано. Поэтому решение за ними. То, что касается нужен, не нужен, но это вопрос такой риторический. Все-таки хоспис – это особая структура для решения специальных задач, которые решает только хоспис в плане нахождения там пациентов особых, их сроков нахождения, оказания им помощи. Есть задачи, которые может решать только хоспис.
А в Красноярске есть хоспис?
Есть. Есть в микрорайоне Северный, давно есть, работает. Мы там были давно, но это уже было лет несколько назад, смотрели, интересовались, работает.
Ну вот как специфическая такая же помощь тяжелобольным по уходу есть в Подгорном социальные койки паллиативной помощи. Вот сколько таких коек на сегодняшний день и востребованы ли они? Мало ли их или достаточно?
В поселке Подгорном действительно 15 коек паллиативной помощи за счет средств федерального бюджета работают. И работают уже не первый год. Они востребованы. Там на них в течение года, ну, будем говорить так, пациентов 180 проходит через них и получает необходимую помощь.
15 есть коек мало?
15, ну, сложно сказать мало. Но такой очереди, которая бы нам говорила, что если у нас не будет еще добавлено там 10-15 коек, мы не справимся. Пока такой ситуации нет. Если будут такие ситуации, мы будем искать решение. Те 15 коек, которые они, ну, сейчас подведем итоги года, посмотрим. Если будет необходимость, мы готовы, наверное, идти путем расширения. Но все-таки задачи этих коек и хосписа, они разные. И поэтому нельзя говорить, что это койки хосписные, это койки паллиативной помощи.
Это разные все-таки специфики.
У них свои задачи. У хосписа это свои определенные задачи, те задачи, под которые он создается и которые он решает, находясь на территории. И никоим образом задачи паллиативной медицины, они не перекрывают задачи хосписа как такового.
Александр Иванович, еще есть один вопрос от нашей слушательницы радио Натальи. Она говорит, существует ли какое-то возрастное ограничение приема граждан в стационар? Вот ее бабушке 90 лет. При обострении хронического заболевания терапевт выписала направление в стационар, но бабуле отказано было в госпитализации. Существует ли официальное ограничение по возрасту для приема пациентов в таком возрасте? Или это чья-то инициатива?
Могу коротко сказать «нет» и могу расшифровать слово «нет». Я ежедневно имею сведения о пациентах, которые находятся, в том числе, в первую очередь, в отделении реанимации. На сегодня там лежат пациенты 80-88 лет. Никаких ограничений нет. Если кто-то сказал, что мы не положим именно потому, что...
Потому что возраст,
надо,
да.
Нет. Если это так, у нас есть... У меня есть заместитель по стационару. Угу. Он в стационаре. К нему обращаться, ко мне обращайтесь, и мы будем решать. Таких ограничений никаких нет и никогда не было. Любой пациент, который нуждается в лечении, он должен быть помещен в стационар и получить необходимое лечение.
Скажите, пожалуйста, но все-таки вот люди глубоко пожилого возраста, прям вот престарелого возраста, ну вот часто слышно от медиков, но он же совсем старый организм, ну уже помочь нечем. Ну вот только поддерживать. Вот корректно ли это? Или, ну вот, может быть, правда, никак нельзя уже организму изношенному чем-то помочь и только вот поддерживать и ждать, к сожалению, когда все разрешится?
Есть такая хорошая фраза и утверждение. Если нельзя вылечить, это не значит, что нельзя помочь. И заявлять, что ничего не надо делать, потому что все идет естественным путем и не надо мешать этому, это неправильно, это неразумно, это не по-врачебному. И врачи, мы всегда помогаем, помогали и будем помогать в любой ситуации, при любом возрасте. И тут есть же одно дело календарный возраст, да, где кому-то, но есть люди гораздо старше и ведут себя более, и выглядят более, и ведут более активный образ жизни. А есть люди моложе, и которые, к сожалению, по критериям оценки здоровья находятся ниже. Поэтому возраст – это не показатель.
Спасибо вам большое. Я надеюсь, нас многие услышали, и это вселит в них какую-то надежду, у кого есть такие проблемы в семье. И, пожалуйста, в завершении нашей программы несколько слов о планах на 2017 год. Вот вы сказали как раз про Центр экстренной медицины. Еще какие планы?
Да, мы Центр экстренной медицины введем, и мы начнем в нем работать. Второй момент. Колл-центр, который заработал в поликлинике, он должен работать на 100%. Туда должны подсоединиться все поликлиники города, и через него все вопросы должны решаться. В стационаре мы расширим возможности нашего сосудистого отделения на базе неврологии для больных с инсультами. Мы там займемся реабилитацией первым этапом, и для этого есть специалисты, и есть понимание, что делать. Мы планируем все-таки расширить эндохирургическое вмешательство при операциях, закрытых под УЗИ контролем. У нас есть два специалиста, которые сегодня занимаются, врач-онколог и врач УЗИ диагностики, достаточно успешно с прошлого года. И это направление будем развивать и продвигать. У нас запланировано несколько масштабных ремонтов, которые мы должны сделать в этом году и в поликлинике, и в стационаре, которые улучшат и внешний вид, и удобство для пациентов сделают. Ну и у нас есть планы по закупке и обновлению оборудования. Это УЗИ-аппараты, без которых сегодня невозможно работать. Есть понимание по обновлению диализного оборудования, аппаратов искусственной почки и системы водоподготовки. Ими тоже надо заниматься. Есть необходимо заниматься МРТ аппаратом, магниторезонанс томограф. Он уже у нас работает 13 лет. И
пора его заменить.
Пора его менять на более мощный, либо вкладывать деньги в ремонт, что
лучше
необходимо.
Новый.
Конечно, лучше новый, более мощный, более современный.
Более точный.
Да. Поэтому вопросов много, но главный вопрос – это кадры. Кадры, которые нужны. Кадры и оборудование. Мы можем размышлять о новых технологиях, но если у нас не будет необходимого для этого оборудования и людей, которые будут владеть и будут желать и будут развивать, то мы никуда не сдвинемся. Поэтому первый вопрос – это кадры. Второй – это оборудование для внедрения необходимых технологий. Поэтому мы этим занимаемся по всем направлениям и, надеюсь, сделаем.
Спасибо вам большое, что пришли, ответили на все наши вопросы. А я напоминаю, что сегодня в гостях в открытой студии принимал участие главный врач клинической больницы номер 51 Железногорска Александр Ломакин. Спасибо, что были с нами. До свидания, до встречи.
До свидания.